Утром Ирину укладывали в саркофаг с консервирующим газом, чтобы нетленным доставить тело на землю. В прозрачном саркофаге она выглядела красивее, чем в жизни. Я долго не мог оторвать от нее глаз. И как 10 лет назад, когда умирала Анна, я с горечью думал о том, как несправедлива судьба. Лучшее, что мне было начертано в программе жизни, я уже выполнил. А ей бы жить и жить. Нет, выбрали ее, а не меня. Непереносимо. Чудовищно несправедливы были эти 2 смерти, 2 скорбные вехи в моей жизни. В морг вошел Виккерс, холодно поклонился. Я смотрел, прошла ли ярость. Он не пожелал встретиться взглядами. Глядел на одну Ирину. Ярости нет, ожесточения не прошло, думал я, уходя из морга. Потом, заперся в номере, и 2 дня никуда не выбирался. Даже на звездолетно-ремонтные и механические заводы я на них еще не бывал, идти не хотелось. Вокруг меня на Платее густела атмосфера вражды. Я не имел противогаза против носящегося в воздухе яда. Мальгрэм эвакуировал Необею. Его работники, геологи, шахтеры, строители, охрана заполнили поселок. Видеть их мрачные физиономии было выше моих сил. С очередным звездолетом Ирину отправили на землю. Я не пошел на печальные проводы. Не помню, как провел этот день. Знаю лишь, что был день и была ночь, и настало утро. Утром на стене засветился экран. Это был Барнхаус. Он всматривался в меня, словно сомневался, я ли это. Я раздраженно сказал: «Что еще? Я не просил вас. Вы здоровы, штилики?» Ответил он вопросом на вопрос. «Вполне». «Тогда разрешите прийти к вам. Важное сообщение». Не люблю принимать у себя таких, как Питер Барнхаус. В своем доме не всякому скажешь «довольно, уходите». А если сам в гостях, в любую минуту можно удалиться. Я сказал: «Иду к вам». Агнесы Плавицкой в приемной не было. Барнхаус нервно прохаживался по обширному, как старый городской дворик, кабинету. Думаю, скорее его, а не меня, надо было спрашивать о здоровье. Так он сдал за несколько дней. Но следов отравления уже не было видно. Я сел в кресло и молча ждал, что он скажет. «Важное сообщение с земли, коллега Штилике», — начал он. «Вы даже не представляете себе его важность». «Почему же не представляю? 3жды важное, вот какое». «3жды важное?» — удивился он. «Почему 3жды? Теперь 4жды. Вы ровно 4 раза помянули его важность. Не мямлите, Барнхаус, оглушайте». Больше ничего не сказав, он протянул депешу. В ответ на его рапорт Земля извещала, что полностью согласна с его оценкой положения на Необее. Ему предписывалось всемерно расширять добычу руд. Новые производства на Земле невозможны без сырья с Необеи. Всем его требованиям на материалы, механизмы и рабочую силу присваивался высший приоритет. Он может планировать значительное увеличение работ. Я вернул Барнхаузу депешу и направился к двери. Он чуть ли не в испуге воскликнул: «Штилике, вы куда?» «В гостиницу». «Имеете возражение, Барнхаус?» «Позвольте, мы же ничего не обсудили. Депеша требует немедленных действий». «Не вижу нужды что-либо обсуждать», — сказал я намеренно резко. «И если вам нужны действия, да еще немедленные, так действуйте. Но меня в ваши действия не впутывайте». Только сейчас до него дошло, что я вовсе не склонен поднимать вверх руки. Он медленно проговорил: «Насколько я понимаю, вы не собираетесь принимать к исполнению директиву Земли». «Запомните, Барнхаус», — отчеканил я, — «я принимаю к исполнению только то, что предписывается лично мне. Сообщение с Земли адресовано вам. Обо мне в вашей депеше ни слова, не так ли?» Ему все же не сразу раскрылась запутанность ситуации. Он размышлял. Я почти физически ощущал, с каким усилием он катит мысли по своим мозговым извилинам. Агнесса Плавицкая схватывала все не в пример быстрей. Будь она с нами, она подсказала бы ему пути-выходы. Сам Барнхаус до них не добирался. Он заговорил снова. «Мне думалось так, вы признаете, что новое предписание земли отменяет ваш приказ об эвакуации Необеи, и завтра, в полном согласии с вами, я возвращаю обратно всех прилетевших оттуда. Многие уже хотели вернуться на землю тем звездолетом, что увез саркофаг Ирины Миядзима, но я всех задержал. Я предчувствовал, что будет крутой поворот в событиях».
«Блестящая предусмотрительность», — насмешливо бросил я.
«Вам ее не подсказали? Во всяком случае, не могу не оценить ее своевременности».
И на этот раз ирония не дошла до него. Главный администратор был сегодня невылазно туп. Он вслух рассуждал.
«Но ведь что получается, Штилике? Ведь ничего толкового не получается. Я имею распоряжение усилить горные разработки, а вы... Неужели и теперь настаиваете на своем? Но ведь одно несовместимо с другим. Ваш приказ и эта депеша мне».
«Очень рад, что вы это поняли, Барнхаус. Я своего приказа не отменяю. Остальное — ваше дело. Можете поступать, как вам подсказывают совесть и выгода».
Барнхаус был по природе толковый космоадминистратор, но не мятежник. Бунт не импонировал его душе. Он привык отлично выполнять распоряжения, иногда сам предугадывал их, но уничтожать основы — нет. Это была не его стихия.
«Положенице?»
— растерянно бормотал он. Даже его высокий и резкий голос, так не гармонирующий с массивным телом, вдруг переменился от огорчения. Уже не дискант, а глухой баритон, почти бас.
«Мне надо посоветоваться, Штирике. Перед такой вы меня поставили дилеммой.
Советуйтесь. Надеюсь, Плавицкая подскажет вам что-то путное». Он безнадежно махнул рукой.
«Что она подскажет? У нее одна цель, чтобы мне было лучше».
«А что мне лучше?»
«Надо бы посоветоваться с Викерсом, но он улетел».
«На землю с саркофагом?»
«Зачем на землю? Разве вы не знаете? Он сказал, что поставил вас в известность. Иначе я не выдал бы ему планетолет. Джозеф хотел развеять горе. Такое намерение. Он умчался на астероиды сегодня утром с Вильямом Петровым. Это его пилот, они летают уже третий год».
«Идиот!» — простонал я.
«Нет, Барнхаус, это я о себе. У вас есть второй планетолет?»
«Есть, конечно. Немедленно подготовьте. Я полечу за Викерсом. Его надо вернуть, иначе большое несчастье».
Мясистое лицо Барнхауза изобразило сомнение.
«Позвольте объяснить вам, вы не знаете обстановки, там же сотни объектов, темные глыбы в космосе. Где вы будете искать Викерса? Равнозначная проблема — иголка в стоге сена».
«Проблема совсем иного рода, Барнхаус. Я лечу на Необею. Викерс вас обманул. Он отправился туда, а не на астероиды».
Значение поступка Викерса дошло до Барнхауза сразу. Тут была его стихия — оперативно действовать. Он быстро сказал: «Вызываю пилота, машина будет через час».
Я собрал в гостинице нужные вещи и прибыл на космодром. Там уже ждали пилот и Барнхаус.
«Если что понадобится, радируйте», — сказал Барнхаус. «Подготовлю здесь партию верных людей и по первому вашему требованию пошлю вслед. Будьте осторожны. Викерс в ярости страшен. Успеха, Штилике».
Впервые за наше знакомство я дружески пожал его руку. С базы до Необеи полета на скоростной машине около суток. Пилот, угрюмый мужчина средних лет, объяснил мне, что на маленьких машинах антигравитаторы работают не так надежно, как на звездолетах. Но 100 земных ускорений пошагают вполне. После часового разгона будем нестись с рейсовой скоростью 3 миллиона километров в час. Я попросил выжать из двигателя максимум. пояснив, что на Ниабею умчался за 10 часов до нас человек, замысливший преступление. Нужно нагнать его и обезвредить. Пилот обещал постараться. В полете я уснул, а когда проснулся, планетолет вели автоматы. Приборы показывали скорость больше 1000 километров в секунду. Пилот дремал. Когда до Ниабея осталось около часа, я разбудил пилота. Он выверил курс и сказал, что посадит машину без оповещения. Не стоит информировать преступника о погоне. На посадочной площадке стоял точно такой же планетолет. К нам поспешил широкоплечий парень с добродушным лицом, пилот Вильям Петров, тот, что привез меня и Ирину на Ниабею. Потом отвозил нас обратно, а сегодня доставил сюда Виккерса. На этого человека можно было положиться. Он спросил, давно ли мы с базы, и удивился. Ну и мчались, за 20 часов добрались. У них не вышло такой прыти. Виккерс сердился, однако пришлось смириться. 26 часов. Вот такой получился рейс. Не рекорд, конечно, но тоже неплохо. Я быстро прикинул, что Виккерс опередил нас на 4 часа и прервал словоохотливого пилота. «Где Виккерс? Собрал, что ему требовалось, и ушел?» «Что собрал? Куда ушел?» «Проверил личное оружие, достал со склада взрывчатку и бухту каната и ушел в заброшенный город. Объяснил, что пойдет вон по той дороге. Если случится встреча со взбунтовавшимися нибами, то подаст сигнал тревоги. И тогда мне бежать на помощь. До сигнала станцию не покидать. Он скоро вернется пополнить запас взрывчатки». Вот такие были распоряжения. Да что случилось? Уже не было смысла что-либо скрывать, и я сказал обоим пилотам. Виккерс готовит нападение на нибов. Он мстит за жену. Взрывчатка ему понадобилась, чтобы уничтожить поселение нибов. Я пойду искать его. Если он вернется за взрывчаткой, схватите его. «Чуть покажется, задержим», — заверил мой пилот. А пилот Виккерса, ошарашенный сообщением, только кивнул. В том, что они исправно выполнят мой приказ, я не сомневался. Теперь предстояло главное — найти и обезвредить Виккерса. Он был на голову выше меня, гораздо сильней. Схватка один на один закончится его победой. Это я понимал. И все же решил идти в одиночку. Ведь у меня было немалое преимущество. Я знал, что Виккерс на Ниабее. Он не знал, что я погнался за ним. И в жажде мести он, возможно, будет таиться от нибов, но не от людей. Стало быть, я сумею подкрасться к нему незаметно, тем более, что мне известно, куда он двинулся. Я проверил оружие и выскользнул за ограду. Время шло к Ниабейскому полудню. Гармодии с Аристогетоном ползли в зенит. Планета вела себя отвратительно, словно по приказу пробудились все вулканы. Со всех сторон гудело и грохотало, клубы пара и дыма взметывались над планетой. Воздух был полон пыли и серных запахов. Уже вскоре я пожалел, что не захватил противогаз. Глаза слезились, в горле першило. Хотелось непрерывно чихать. Я начинал опасаться, что отравлюсь вулканическими газами, как Барнхаус. Быстро пробежав пространство перед станцией, я углубился в лес. Здесь можно было идти спокойнее. До покинутого города далеко, а поселение нибов, где-то около них бродит Виккерс, еще дальше. Тем не менее, я старался не шуметь, хотя за гулом, грохотом и взрывами пропадали все прочие звуки. Так я двигался с полчаса, а потом в тесноте кустов на меня что-то обрушилось, и я потерял сознание. Не знаю, сколько времени я пробыл в беспамятстве. Когда очнулся, то увидел, что лежу на небольшой полянке, явно не на том месте, где упал. Я был связан, ноги опутаны витками каната. Руки сдавлены такими же петлями. На камне сидел Виккерс и наблюдал за мной. «Добрый день, доктор Штилике», — приветствовал он. «Впрочем, день не добрый, а плохой. Как вы себя чувствуете, дорогой друг? Мне не хотелось бы причинять вам неудобств сверх абсолютно необходимых. Немедленно развяжите меня. Я сделал попытку, если не подняться, то пошевелиться. Но и это было трудно. Виккерс надменно улыбнулся.
Странное желание, доктор Штелике. Я подстерег и связал вас вовсе не для того, чтобы снять путы по первому вашему гневному окрику. Связанные вы мне больше нравитесь, чем свободный.
Он издевался, но голосом серьезным, даже доброжелательным. И внимательно наблюдал за мной, не с намерением помешать мне высвободиться. Он был уверен в крепости канатов. Просто хотел знать, примирюсь ли я с поражением. Он еще надеялся на какое-то соглашение. Я сказал.
«Вы выслеживали меня, Виккерс. Не очень благородно, зато разумно».
«И что значит выслеживал? По-моему, это вы пустились в погоню за мной, а не я за вами. Я опытный косморазведчик и заранее принял меры защиты против вашей агрессии».
«Моей агрессии? У вас диковинное представление о том, что такое агрессия, Виккерс. Я старался предотвратить преступление, а вы готовитесь его совершить. Вы и есть агрессор».
«Преступление убийства моей жены. Она ни в чем не провинилась, ни перед кем, а ее убили. Я мститель?»
Он говорил с болью и страстью.
«Не смейте называть месть агрессией. Я не позволю вам швыряться высокими понятиями, хоть вы и правительственно уполномоченный».
«Вы выбрали плохое место для юридических дискуссий. Распутайте меня, и мы поговорим о смысле высоких понятий.
Не считайте меня дураком. Я уже доложил вам, связанный, вы меня больше устраиваете, чем свободный».
«Вы говорили, нравлюсь, а не устраиваю».
Я снова сделал попытку освободиться, и снова ничего не вышло. Этот человек, косморазведчик Джозеф Виккерс, вязал веревочные узлы, как моряк на парусном флоте.
«Чего вы от меня хотите?»
«Того же, чего и вы от меня. Обезвредить. Сделать так, чтобы вы не могли мне помешать. Я сказал Пустомеле Барнхаузу, что вылетаю на астероиды. Он не выдал бы мне планетолета на Необею. Но я ни минуты не сомневался, что вас не обмануть, и что вы немедленно устремитесь за мной в погоню. Видите, как я высоко ценю вашу сообразительность, доктор Штилике. Гораздо выше, чем вы мою. Но проницательность в последний момент вам отказала. Вы ведь решили, что сжигаемый жаждой мести, я без промедления кинусь взрывать селение Нибов, стрелять их, как бешеных волков. И не задали себе вопроса, зачем я взял с собой бухту каната. А я больше всего боялся, что зададите себе именно такой вопрос. Вы бодро двинулись по моим следам, которые я же вам указал, сообщив Петрову, куда иду. А я залег в удобном местечке, оглушил вас, связал и перетащил на эту открытую полянку.
Зачем?
Здесь удобнее разговаривать. Я вас вижу, вы меня видите, ветки не лезут в рот. Должен признаться, я не люблю тропических лесов, особенно в их необейском исполнении. Дубы и сосны моей родины, я родился в Уэльсе, мне больше по душе.
Вы оглушили и связали меня, чтобы было удобнее признаваться в любви к соснам.
Еще раз одобряю вашу проницательность. Нет, не для этого, вы правы. Вы будете здесь лежать, пока я не уничтожу основное поселение Нибов. Вам интересно знать, как я это сделаю? Мальграм рассказал, что вы были только в заброшенном городе. В новый же город он вас не повел. Ему не хотелось пускать Ирину в это смрадное подземелье. А новый город — добрая сотня пещер, освещенных радиоактивными панелями. Но с одним выходом наружу. Одним единственным выходом, мой добрый доктор Штилике. Я взорву скалу над входом и замурую всех поганцев, пусть задыхаются. Я посторожу, не прибежит ли кто на взрыв. Его уложу из пистолета. А когда никого в окрестностях не останется, возвращусь и освобожу вас. И если, конечно, до того вы не умрете от усталости, от злости, от высоконравственного негодования на такого злодея, как я. Вы не боитесь, что в ваше отсутствие я освобожусь от пут? Надеюсь, этого не будет. Я вязал узлы от души. Мне ужасно не хочется убивать вас, Штилики. А придется, если вы освободитесь сами. Не хочу брать лишнего греха на душу.
Уничтожить целый народ, по-вашему, не брать на себя страшный грех?
Народ уничтожить, да. Но где вы нашли народ?
Ярость исказила его красивое лицо.
Он снова впал в выступление, как недавно на базе. Вы бросаетесь словами, как шелухой, а слова — гири. Слова должны бить по черепу, слова — это действия, Штилики. Я протестую против ваших прилизанных, ваших неискренних слов. Нет народа. Не смейте применять к каннибалам этого высокого слова. Есть погибающая популяция обезьянообразных, вырождающаяся, уже выродившаяся отребье каннибалов, сборище отвратительных недоделышей природы, незадолго до неизбежной гибели превратившихся в расу преступников перед собой, перед людьми, перед своей планетой, перед всем миром. Вот кто они такие. Сумасшедших на Земле запирали в больницах, преступников сажали в тюрьмы. А как поступить с сумасшедшей и преступной расой?
Я принял решение и не отступлю. Я знаю, вы потом арестуете меня, едва я разрежу ваши путы. Вы повезете меня на землю, будете там судить. Арестуйте, везите, судите. Я готов. И на суде я с гордостью скажу: да, я тот самый Джозеф Генри Виккерс, который совершил на Необее великий и справедливый акт. Очистил планету от покрывшей ее ублюдочной плесени.
«Подонок ты», — сказал я спокойно, — «жалкий червь, возомнивший себя верховным судьей. Что ты знаешь об объективной справедливости природы? Ты живешь только для себя, только собой. Ты выучил одну мелкую примитивную законность. Что похоже на тебя, то красиво. Что выгодно тебе, то морально. Что невыгодно, то безнравственно. А вот та кривая ветка, высунувшаяся из расщелины скалы, по-своему совершеннее тебя. Ибо ты на такой высоте, при такой скудости питающих ее соков, вообще бы не распустился. И, следовательно, та ветка объективна, по справедливости самой природы, по гармонии ее внутренних законов, тысячекратно прекраснее тебя. Злость, а не доброта, правит тобой. Не разум, а бессилие мысли, не способной понять, почему вырождается то или иное явление природы. И что можно, что нужно сделать, чтобы превратить вырождение в расцвет. Падающего толкни. Эту древнюю формулу зверства ты взял символом своего поведения. Неверие в свои силы, боязнь труда, узость кругозора — вот твоя натура, Джозеф Генри Виккерс. Ты просто не способен никому помочь. Ты изменил нашему великому учителю Теодору Раздорину, думая, что ищешь собственные пути на высоту. Глупец, ты изменил, устрашившись высоты. Ты пустоцвет, Джозеф Генри Виккерс. Ты начисто обделен даром творчества. Ты нищий духом, слабый волей. Сколько же ты морально ниже тех, кого задумал уничтожить? Говорю тебе, ты жесток от трусости. Ты преступник от недомыслия. Ты претишь человеческому естеству. Ты першишь у меня в горле. Я неподвижен. Поэтому наклонись ко мне, хочу плюнуть тебе в лицо. Не знаю, как он справился с яростью, но он справился. Уже при первых моих словах он вытащил пистолет. Я чувствовал, что он не выстрелит, пока не выслушает до конца. Но не был уверен, что последнее слово к нему не станет вообще моим последним словом. И я приказал: «Теперь стреляй, слизняк.
Естественный ответ труса. Импульс из лучевого пистолета, когда нет сил опровергнуть обвинение. Наберись же трусости убить меня. Я жду.
Весь перекосившись, Виккерс стал прятать пистолет. Рука дрожала. Он тыкал дулом себе в бедро, а не в карман. Потом прошептал обрывающимся голосом.
«Успею, штилики. Смерть от вас не уйдет. Я связанных не убиваю. С людьми я веду честный бой.
Тогда развяжи. И хоть ты много сильнее, я первый брошусь на тебя. Ибо моими поступками правит смелость, а не трусость мысли. Истинная честь, а не самообожание».
Он круто повернулся и кинулся в лес. С минуту я слышал шорох травы и треск веток под его ногами. Я в изнеможении закрыл глаза. В моей голове пробредали медленные усталые мысли. Они были похожи на редкие белые облачка в сумрачной пустоте вечернего неба. Потом я услышал новые шумы и открыл глаза. Из леса на поляну выходили нибы. Они обложили меня широким кругом, рассматривали, не приближаясь вплотную, тихо и взволнованно гудели меж собой. Побаивались, это было ясно. Мне показалось, что они не знают, как поступить со мной. Я молчал, только следил за ними. У меня появилась надежда, что они насмотрятся и уйдут, не причиняя зла. Но один повелительно загудел, все обернулись к нему. Он простирал в мою сторону длинные руки. Гуд был ясен и без расшифровки. Ниб приказал поднять меня и унести. Меня схватили два десятка рук и подняли. Даже и для такой массы носильщиков я был тяжел. Они спотыкались, кто-то упал, его заменил другой. Я качался на их руках, как бревно на неспокойной воде. Впереди шел тот ниб, что отдал распоряжение обо мне. За ним двигалась вся процессия. Меня, как удар копья, пронзила вдруг горькая мысль, что вот, примчался на эту проклятую планету, чтобы вызволить их из беды, а они тащат меня куда-то на расправу. Возможно, будут жарить и есть. Тут я вспомнил о двух пилотах, ожидающих на станции. Может, им наскучило ожидание, и кто-нибудь из них вышел на рекогносцировку в лес? Я набрал побольше воздуха в легкие и заорал. Мой крик ошеломил носильщиков. Они в испуге выронили меня и кинулись кто куда. Лежа кричать было трудно. Я замолчал. Нибы опять набросились на меня и понесли. Я опять закричал. Но они уже не оставили меня, а пытались прервать мой крик. Один закрыл рукой мне рот. Я укусил его за пальцы. Он с визгом отдернул руку. Другой засунул в мой рот горсть листьев. Я подавился криком. Теперь движение шло в полном молчании. Я ожесточенно сжевал листья, чтобы выплюнуть, но никак не мог освободить рот. А носильщики, сгибаясь под тяжестью, не переговаривались, только показывающий дорогу изредка гудел, но так тихо, что его слышали одни соседи. Носильщики временами клали меня на почву, их тотчас сменяли другие. Движение продолжалось без остановок на отдых. Мы направлялись наверх, к оставленному городу. Наконец мне удалось выплюнуть листья. Я вздохнул поглубже и опять закричал. Кто-то проворно засунул в рот новую партию листьев. Движение наверх возобновилось. В этот момент из леса вырвался Виккерс с пистолетом в руке. «Штилики, я иду!» — прокричал он. И пронзительный луч резанул по деревьям. На меня посыпались ветки. Все нибы разбежались. Я с такой силой ударился о почву, что помутилось в глазах. Виккерс добежал до меня, кинулся развязывать узлы на руках и ногах, но слишком туго затянутые они не поддавались. Он в отчаянии выругался и вцепился в узел зубами. Я прошептал. «Достаньте мой нож, он в нагрудном кармане». Виккерс выхватил складной нож и стал резать узлы на ногах. Одну ногу удалось освободить быстро, но другой канат резался плохо. Мы находились на вершине одного из многочисленных в чащобе голых каменистых холмиков. Из леса доносился надрывный гуд. Вот и вторая нога свободна. Я сделал попытку подняться, но затекшие ноги не держали. Виккерс подхватил меня, помог встать. «Бежим, здесь мы слишком хорошие мишени для них. Я избавлю вас от веревок на руках в местечке поспокойней». Он говорил это, подталкивая меня в спину. Я сделал несколько шагов и совсем ослабел. Виккерс уже не толкал, а тащил меня. Я охал и стонал. Виккерс дергался и ругался. Он дотащил меня до чащи и здесь сам свалился. Но тут же вскочил и стал резать узлы на руках. Через минуту я шевелил освобожденными руками. «Джозеф, да чего хорошо, когда руки действуют?» Виккерс, тяжело дышавший рядом, пробормотал. «Не простил бы себе, если бы поганцы прикончили вас. Что вы сделали со взрывчаткой? Завалили вход в подземное поселение Нибов?» Он вяло усмехнулся. «Можете не тревожиться. Подземелье не замуровано. Вы были правы, Штилики. Я трус. Не хватило духу взорвать вход в пещеры. Я свалил взрывчатку неподалеку и размышлял, что делать, и не было ни одной толковой мысли. Сидел и таращился на лес. И тут донесся ваш крик. Кажется, я успел вовремя. Надо убираться отсюда, — сказал я. Если мы не дойдем к станции до темноты, нас прикончат. Да и сейчас здесь небезопасно.